Календарь событий. 30 сентября в 1967 году, 46 лет назад, впервые в космосе была произведена автоматическая стыковка кораблей. Ими стали советские корабли «Космос-186» и «Космос-188». Развитию космонавтики в Советском Союзе уделялось огромное внимание. После выполнения эксперимента, связанного с выходом человека в космическое пространство, 18 марта 1965 года на повестку дня была поставлена проблема встречи и соединения в космосе космических кораблей, то есть стыковки. Эта задача была блестяще выполнена советскими учеными еще на автоматических спутниках. 30 сентября в 1967 году два искусственных спутника Земли, «Космос-186» и «Космос-188» впервые за всю историю исследования Вселенной, с помощью специальных двигательных установок и целого комплекса радиотехнической аппаратуры еще решающих устройств сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку и после этого начали свободный полет в космическом пространстве на высоте 276 километров. В состыкованном состоянии спутники продолжили полет в течение 3 часов 30 минут. По команде с Земли была проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников. Через некоторое время они возвратились на Землю. Новые достижения в космосе стали возможны благодаря труду советских ученых и инженеров, умелой и тонкой работе наших производственников. 30 сентября в 1941 году, 72 года назад, началась битва за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 года являлся захват Москвы. План операции «Тайфун», утвержденный Гитлером в сентябре, предусматривал не только окружение и взятие столицы СССР, но и полное ее уничтожение вместе со всем населением. 30 сентября в 1941 году началась Московская стратегическая оборонительная операция, ставшая первым этапом битвы под Москвой, одного из главных событий в ходе всей Второй мировой войны. Для осуществления плана немецкому командованию удалось на направлениях главных ударов создать внушительное превосходство в военной силе. Генеральное наступление немецких войск группы «Центр» началось 30 сентября, а 2 октября перешли в наступление основные группировки. Немцам удалось прорвать оборону и к 7 октября окружить советскую армию. Путь на Москву, как полагало немецкое командование, был открыт. Но планам фашистов не суждено было сбыться. Окруженные советские армии в течение 2 недель в упорных боях удерживали около 20 немецких дивизий. В это время спешно укреплялась линия обороны, подтягивались резервные войска. Но гитлеровцы продолжали рваться. Бои шли уже в 80-100 километрах от столицы. В середине октября началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий и населения. С 20 октября в Москве введено осадное положение. Всю страну облетели слова Клочкова, сказанные своим солдатам. «Великая Россия, отступать некуда, позади Москва». В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над Москвой. На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во Второй мировой войне. Развеян миф о ее непобедимости. Красная армия вырвала у врага стратегическую инициативу и создала условия для перехода в общее наступление. 30 сентября в 1917 году, 96 лет назад, родился театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России Юрий Любимов. Родился он в Ярославле. Родители с детства приобщали мальчика к театру. И первое впечатление Юры связано с мхатовскими «Синей птицей» и «Горем от ума». В 40-м году Любимов окончил училище при театре имени Вахтангова. Именно здесь началась его творческая биография, связанная с серьезным актерским успехом. После войны, которую Любимов прошел, выступая в ансамбле НКВД, порой в непосредственной близости от линии фронта, он вернулся в театр Вахтангова, став ведущим артистом труппы. За 18 лет работы им было сыграно свыше 30 ролей классического и современного репертуара. Параллельно он много снимался в кино. Именитые режиссеры приглашали его в свои фильмы. Он пользовался большой зрительской любовью. Критики высоко оценивали его работы. Первым режиссерским опытом Юрия Петровича стала пьеса «Много ли человеку надо», вышедшая в 1959 году. И тогда же он начал преподавать в театральном училище имени Щукина. Подготовка актера сразу стала неотъемлемой составляющей режиссера любимого. Он обучает своих студентов видеть, слышать, дышать правильно, обращая особое внимание на ритмическую организацию каждой роли спектакля в целом. В 1963 году он показал на сцене Щукинского училища спектакль «Добрый человек» из Сизуана, подготовленный им со своими студентами и ставший выдающимся явлением театральной жизни. Постановка потрясла и имела ошеломляющий успех. Любимову было предложено возглавить театр драмы и комедии, расположенный на Таганской площади. Через год этим же спектаклем в Москве открылся новый театр на Таганке. С этого момента начался не только стремительный режиссерский взлет Юрия Любимова. Каждый таганковский спектакль становился событием в театральном мире. Здесь же Любимов проявил и талант организатора, сумевшего создать уникальный худсовет театра, куда вошли выдающиеся ученые, известные писатели и поэты, театральные критики, композиторы, кинорежиссеры. С самого начала Любимов создавал политический театр. Со временем ситуация вокруг него накалялась. Один за другим запрещались спектакли и репетиции. А в 1984 году, во время командировки Юрия Петровича в Англию, его освободили от должности худрука и лишили советского гражданства. Вынужденной эмиграцией режиссер провел несколько лет. Но и там он не прекращал свою работу. С изменением политической ситуации в 1989 году стало возможно возвращение Любимова в Россию. Режиссеру вернули советский паспорт, а его имя как художественного руководителя и постановщика вновь появилось на афишах Таганки. Им были восстановлены многие спектакли, запрещенные прежде. Борис Годунов, Владимир Высоцкий и многие другие. Он поставил более 50 спектаклей на сцене Таганки. Летом 2011 года Любимов покинул пост художественного руководителя и директора театра на Таганке по собственному желанию. В настоящее время ставит спектакли на различных сценах столичных театров и сотрудничает с разными коллективами, проводит мастер-классы, в том числе и за рубежом. Также 30 сентября в 1925 году родилась советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Васильева. Вера Кузьминична. За свою творческую карьеру Вера Кузьминична родилась в Москве. В рабочей семье. Вере не было 5 лет, когда она впервые попала в театр на оперу «Царская невеста». Это представление потрясло воображение девочки, и она влюбилась в театр. В школьные годы Вера записалась в драм-кружок во Дворце пионеров. Она была скромной и мечтательной девочкой. В школе училась хорошо, но вся ее настоящая жизнь была сосредоточена на книгах и театре. Васильева часами пропадала в театральной библиотеке, где перечитывала мемуары великих артистов, старые рецензии и все, что можно было найти о театре. А еще постоянно бегала в МХАТ. Когда началась война, Васильева пошла работать на завод и одновременно училась в вечерней школе. Несмотря на трудности военных лет, свою мечту стать актрисой она не забыла. Занималась в драм-кружках. А в 43-м году поступила в Московское городское театральное училище. Всенародную известность Васильевой принес кинематограф. В кино она дебютировала еще будучи студенткой в 1945 году в эпизодической роли в комедии «Близнецы», а следующая роль в фильме Пырева «Сказание о земле сибирской» принесла ей невероятную популярность и зрительскую любовь. В 1948 году Васильева окончила училище и стала актрисой театра «Сатиры», с которым связана вся ее творческая жизнь, где ее первой работой была главная роль в спектакле «Лев Гурыч-Синичкин». Потом было много других работ. К началу 50-х годов Вера уже стала признанной молодой звездой. А после спектакля «Свадьба с приданым» к ней пришла еще большая слава. Эту пьесу играли 900 раз. Вообще в кино Васильева снималась много, сыграв более 40 ролей. Наиболее известные картины с ее участием «Чук и Гек», «Похождение зубного врача», «Следствие ведут знатоки», «Карнавал», «Приказано взять живым», «Выйти замуж за капитана», «Вино из одуванчиков», «Все смешалось в доме», «Сваха», «Пока цветет папоротник» и многие-многие другие.
Ой, сестреночка моя, ой-ой-ой, страдаю я, ой-ой-ой, страдаю я, обрати внимание. Ой, сестреночка моя, обрати внимание.
Несмотря на успех кино, главным для Веры Кузьминичной всегда оставался театр. Всю жизнь она проработала в театре «Сатиры», который без нее представить невозможно. Вера Кузьминична работала и в мультипликации, озвучивала мультфильмы «Умка ищет друга», «Волшебник изумрудного города», «Приключения Васи Куролесова». А еще пробовала себя как исполнительница романсов. Вера Васильевна – народная артистка СССР, лауреат сталинских премий и государственной премии СССР, театральной премии «Хрустальная Турандот». и премии имени Яблочкиной, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени и за заслуги перед Отечеством 4-3 степени, награждена призом за честь и достоинство Национальной театральной премии «Золотая маска». Сегодня Вера Кузьминична Васильева много работает в театре и счастлива этим. Она любит природу, свой дом и друзей. По-прежнему потрясающе выглядит и в жизни, и на сцене.
Снова замерло все до рассвета.
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармон.
То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать,
словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, яблонь цвет отлетает густой. Ты признайся, чего тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, чего тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, да не знает ее ли ты ждешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?